области жизни. Сегодня, когда западная теоретическая физика теоретически и экспериментально доказала существование тонкого мира, нашла носитель информации в тонком мире, то есть торсионные поля, объяснила сознание и мышление, то настало время научно подтвердить бессмертие человеческой души. Люди во всем мире, особенно в России, в СНГ, как никогда нуждаются в таком научном доказательстве, поскольку в современном технократическом обществе, обществе просто слепой веры в бессмертие человека недостаточно. Оно хочет знать, и такие знания должна и уже в значительной мере может предоставить ему наука, и в первую очередь наука медицинская. Именно она первой показала нам, что после смерти тела наша личность, наше «я» не умирает, а существует в других, совершенно новых условиях. Новые методы реанимации позволили ученым-медикам приоткрыть завесу над тайной смерти, увидели гораздо больше, чем было это возможно до сих пор. Полученные данные были не плодами фантазии, а неопровержимыми фактами, добытыми медицинской наукой, подтверждающими выводы теоретической физики. Церковно-религиозному учению можно верить или не верить. С фактами так поступать нельзя. Факты – вещь упрямая. От них можно отвернуться, но они останутся. И через некоторое время новое знание неизбежно станет достоянием всех. Именно это и произошло. Накопленных доказательств бессмертия нашей души оказалось настолько много, что сдерживающие их барьеры рухнули, и информация об уникальных исследованиях, да еще и получивших физическое обоснование, хлынула в открытую печать. Нужно только набраться терпения и познакомиться хотя бы с малой частью этих потрясающих нашего воображения фактов. Так, Джордж Гэллоп-младший на основе широкого опроса, проведенного в начале 80-х годов, оценивает только американцев, испытавших выход из тела, в 8 миллионов человек, а во всем мире таких людей существенно больше. Проведено много экспериментальных исследований уникального феномена в разных странах мира и получены убедительные доказательства существования человеческой души после смерти физического тела.
Одним из первых врачей-ученых, кто открыто и во весь голос заявил о феномене жизни после смерти, был доктор Раймонд Моуди. А ведь это могло произойти почти на 100 лет раньше и не где-нибудь, а в России. Крупнейший российский хирург Пирогов, проводя операции в военных лазаретах, собирал материал, посвященный проблеме умирания, смерти и посмертного существования. Им была подготовлена к печати рукопись. Но издание этой рукописи в России встретило яростное сопротивление церковного руководства и непонимание коллег-врачей по работе. Книга Раймонда Моуди «Жизнь после жизни», опубликованная в ноябре 1975 года, стала не только бестселлером. Она дала импульс исследованию этого важного вопроса другими крупными учеными. И что очень важно, эта книга заставила не только ярых сторонников Моуди, но и не менее ярых противников заняться изучением проблемы смерти. Моуди исследовал феномен сознания людей, находящихся в состоянии клинической смерти. В настоящее время ученые предлагают различать два состояния смерти. Смерть клиническую, о которой академик Бехтерева говорит, клиническая смерть – по времени соответствует времени жизни умирающего мозга. И смерть биологическую, когда уже началось структурное изменение тканей.
Ученые считают, что оживление возможно только в том случае, когда оно начато раньше, чем проявилось необратимое разрушение ткани организма. Мол, после распада ткани реанимация уже невозможна. В эту концепцию никак не укладываются феномены оживления Христом Лазаря и субаммы Сатьяса и Бабой. В книге Моуди анализируются рассказы людей, признанных врачами клинически мертвыми, но вернувшимися потом к жизни. Полное описание опыта умирания, согласно доктору Моуди, выглядит следующим образом. В момент, когда пациент достигает предельного физического истощения, он слышит слова врача, сообщающего о его смерти. Вслед за этим пациент слышит неприятный шум, резкий звон или жужжание, ощущая в то же время, что он движется с большой скоростью сквозь длинный темный туннель. Затем умирающий внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела и видит это тело со стороны. Он наблюдает с необычной точки зрения за тем, как врачи пытаются его оживить и пребывает в состоянии радости и эмоционального подъема. Через некоторый отрезок времени он лучше приспосабливается к своему странному состоянию, замечая, что он имеет новое тело, отличное от физического, которое осталось на операционном столе. Вскоре перед человеком появляются ранее умершие родственники и друзья, которые стремятся ему помочь, и, наконец, перед ним появляется сияющее световое существо, которое без слов телепатически задает ему вопросы, позволяющие оценить не только что прожитую жизнь, но и разворачивает перед ним панораму основных событий прошедшей жизни. В какой-то момент умирающий чувствует, что приближается к некой границе или к барьеру между земной и последующей жизнью в тонком мире. Однако тут он обнаруживает, что должен вернуться обратно на землю в физическое тело, так как время его смерти еще не настало. Пациент противится этому, но тем не менее каким-то непонятным путем он вновь соединяется со своим физическим телом и возвращается к физической жизни.
Раймонд Моуди классифицировал следующие элементы переживания клинической смерти. Первое. Невыразимость. Невозможно словами выразить полностью весь пережитый опыт. Второе. Способность слышать и видеть происходящее. Многие слышали слова медицинского персонала, видели их действия с их физическим телом, что постоянно подтверждалось и врачами. Третье. Ощущение мира и покоя. Четвертое. Шум. Многие сообщают о необычайных слуховых ощущениях в момент смерти или перед этим моментом. Пятое. Темный туннель. Одновременно с шумом возникает ощущение полета через темное пространство. Шестое. Внетелесные ощущения. Вдруг человек осознает себя пребывающим вне тела и видящим его как посторонний наблюдатель. Возникают эмоциональные реакции – от состояния страха или паники до состояния радостного подъема или эйфории. Седьмое. Встречи с другими людьми. Восьмое. Световые ощущения. Наиболее сильное впечатление оставляет встреча со светящимся существом. Оно вступало в контакт и задавало телепатически два вопроса. Готов ли ты умереть? И что значительного ты сделал в своей жизни, что можешь показать мне? Девятое. Образы прошедшей жизни. В этот момент перед человеком разворачиваются картины его прошедшей жизни. Они заново переживаются за несколько мгновений с поразительной ясностью в виде четких зрительных образов, вплоть до самых мелких деталей. Эти картины могли быть объемными и цветными. После реанимации пациенты были в состоянии вспомнить массу деталей из прошлой жизни, которые они до этого совершенно забыли. Десятое. Граница или предел. Некоторые пациенты отмечают, что приближались к какой-то границе в виде водного пространства, серого тумана или незримой черты. Одиннадцатое. Возвращение. Все опрошенные сообщают, что в первый момент испытывали желание вернуться назад, но затем это желание исчезало, и они даже сопротивлялись возвращению в свое физическое тело. Двенадцатое. Рассказы о пережитом. Все пережившие опыт умирания нисколько не сомневаются в его реальности. 13. Влияние на оставшуюся физическую жизнь очень сильное. Возрастает чувство ответственности, происходит духовное обновление, исчезает страх смерти. Иногда появляются необычные парапсихологические способности.
Что поразительно, так это то, что люди разных уровней образования, различных профессий, национальностей, разного вероисповедания, разных возрастов, побывавшие на границе Великого Перехода, все говорят об одном и том же. Необразованная женщина видела и переживала то же, что и профессор психологии. Пятилетний ребенок видел то же, что и 70-летний старик. Иногда ярые противники, не признающие существование человеческой души, возражают. Если после клинической смерти человек оживал, значит, это не была смерть. Да какое имеет значение, как называть данное состояние? Суть ведь не в том, как оно называется, а в самом существовании этого удивительного феномена, когда какая-то часть человека выходит из своего физического тела и наблюдает со стороны это тело и все, что его окружает. Это доказывает, что сознательная жизнь может продолжаться вне зависимости от физического тела и даже вовсе без него. В работе Бехтерева спрашивает о том, живет ли тело без души. Это ясно только в отношении так называемой биологической жизни. Физическое тело без души не живет. А вот душа без тела живет. Или живет то, что может быть соотнесено с понятием души. К такому выводу на основе неопровержимых фактов приходит директор Института головного мозга Российской академии наук. Ученые предлагают различать две стадии восприятия при выходе души из тела. Аутоскопический, то есть душа видит, слышит и чувствует непосредственно после выхода из тела, когда она еще находится здесь, в нашем физическом мире. И трансцендентальное, то есть восприятие души, прошедшее через туннель в тонкий мир.
Подобные восприятия возникают как при клинической смерти и в стрессовых ситуациях, так и при управляемом сознательном выходе души из физического тела. Сознательный выход души из тела, или, как его называют психофизики, выход из тела является объектом экспериментальных исследований, и о нем мы будем говорить ниже. А пока рассмотрим несколько наиболее интересных примеров аутоскопических восприятий, возникающих в состоянии клинической смерти и в стрессовых ситуациях. Академик Российской академии медицинских наук Бехтерева по этому поводу замечает: при анализе явления не последним должно быть то, что рассказывает о виденном и слышанном человек, не от имени тела, но от имени души, отделившейся от тела. А тело не реагирует, оно клинически умерло.
12 апреля 1975 года Марте Иган стало плохо с сердцем. Когда скорая помощь доставила ее в клинику, Марта уже не дышала, и сопровождавший ее врач не мог нащупать пульс. Она находилась в состоянии клинической смерти. Позже Марта рассказала, что была свидетельницей всей процедуры собственного воскрешения, наблюдая за действием врачей из некой точки вне ее тела. Но рассказ Марты имел еще одну особенность. Она очень беспокоилась о том, как больная мать воспримет известие о ее смерти. Лишь только Марта подумала о матери, как увидела ее, сидящей в кресле, рядом с кроватью у себя дома в Вермонте. Я продолжала находиться в палате реанимации и в то же время была у мамы в спальне. Было поразительно находиться одновременно в двух местах, да еще настолько удаленных одно от другого. Но пространство казалось понятием, лишенным смысла. Я села на край ее кровати и сказала: «Мама, у меня был сердечный приступ, и я могу умереть, но я не хочу, чтобы ты беспокоилась. Я не против того, чтобы умереть». Но мама не ответила. Она не смотрела на меня. «Мама», — продолжал я шептать, — «это я, Марта. Мне надо поговорить с тобой». Я попробовала привлечь ее внимание, но вдруг фокус моего сознания вернулся в реанимационное отделение, и я оказалась снова в своем собственном теле. Позже, придя в себя, Марта увидела у кровати мужа, дочь и брата, который прилетел из Коннектикута. Оказалось, что брату позвонила мать. У нее было странное ощущение, что с Мартой что-то случилось, и она попросила сына узнать, в чем дело. Позвонив, он выяснил, что произошло, и первым самолетом прилетел в Айдахо. Неужели Марта действительно преодолела без тела расстояние, равное 2/3 протяженности Соединенных Штатов Америки, и общалась со своей матерью? Мать сказала, что она что-то почувствовала, что-то не в порядке. Но она не знала, что именно, и не представляет себе, как она об этом узнала.
Рассказ Марты можно расценить как редкий, но не единственный случай. Марте в определенной степени удалось добиться контакта с матерью и передать ей чувство беспокойства. Однако большинству этого сделать не удается. Но наблюдение за действиями врачей и родных, в том числе и находящихся на определенном расстоянии от операционной, потрясают. Однажды оперировали женщину. Поводов умереть от операции у нее почти не было. Она даже не предупредила мать и дочь об операции, решив рассказать им обо всем позже. Но на операционном столе наступила клиническая смерть. Больную вернули к жизни, и о своей короткой смерти она ничего не знала. А проснувшись, рассказала об удивительном сне. Ей снилось, что она вышла из тела, находится где-то наверху, видит свое тело на операционном столе, врачей вокруг нее, и понимает, что она, скорее всего, умерла. Стало страшно за мать и дочь. Подумав о домашних, она внезапно очутилась дома. Она увидела, что дочка примеряет перед зеркалом голубенькое платьице в горошек. Вошла соседка и сказала: «Люсеньке это понравилось бы». Люсенька – это она, присутствующая здесь и невидимая. Все спокойно, мирно дома, и вот она снова в операционной. Врач, которому она рассказала об удивительном сне, предложил съездить к ней домой и успокоить домашних. Удивлению матери и дочери не было предела, когда он упомянул о соседке и о голубеньком платьице в горошек, которое они готовили с сюрпризом для Люсеньки.
В газете «Аргументы и факты» номер 11 за 98 год опубликована маленькая заметка Луганкова, корреспондента. «Умирать совсем не страшно». Он пишет, что в 83 году ему довелось испытывать костюм для космонавтов. С помощью специального приспособления кровь от головы отсасывали в ноги, имитируя действие невесомости. Врачи застегнули на нем скафандр и включили насос. То ли они забыли про него, то ли автоматика подвела, но откачка длилась больше, чем нужно. В какой-то миг я понял, что теряю сознание, позвал на помощь, из горла вырвался храп. Но вдруг боль прекратилась. По телу разлилось тепло, я ощутил необыкновенное блаженство. Перед глазами возникли сцены с детства. Я видел сельских пацанов, с которыми бегал на речку за раками, деда-фронтовика, покойных соседей. Потом заметил, как люди в белых халатах с растерянными лицами склонились надо мной. Кто-то начал массировать грудную клетку. Сквозь сладкую пелену внезапно ощутил отвратительный запах нашатыря и очнулся. Доктор, конечно, не поверил моему рассказу. Но мне-то что до этого? Я теперь знаю, что такое остановка сердца, и что умирать совсем уж не страшно.
Нечто подобное наблюдал 19-летний парень, который попал в автомобильную катастрофу. Он рассказал, что на перекрестке на них налетел другой автомобиль. Я слышал, как трещал бок автомобиля, а затем был один момент, будто я двигался в темноте, в каком-то со всех сторон закрытом пространстве. Все это длилось только одно мгновение, а затем я вдруг, ну как бы, парил 2 метра над дорогой, 4 метра от автомобиля, и я слышал слабеющее эхо от грохота столкновения. Оно утихало вдали. Потом он видел людей, которые бежали и толпились вокруг машины, видел своего друга, выходившего из машины потрясенного, видел в разбитом автомобиле свое собственное тело, залитое кровью и с перекрученными ногами. Смотрел, как люди старались освободить тело. Он был возвращен к жизни и позже рассказал об этом переживании. Очень интересен рассказ американца Бринкли, который побывал в клинической смерти дважды. В последние несколько лет он говорил о своих 2 предсмертных опытах миллионам людей во всем мире. По приглашению Бориса Ельцина Бринкли вместе с доктором Моуди появился на российском телевидении и рассказал миллионам жителей России о своих опытах и видениях.
Вот что, например, происходило с ним во время второй клинической смерти. Я видел темноту, но услышал голоса. Ставлю 10 баксов, что он не выкарабкается. Идет. Я вырвался из темноты на яркий свет операционной и увидел двух хирургов и двух ассистентов, которые держали пари, выживу я или нет. Они рассматривали рентгеновский снимок моей грудной клетки, ожидая, пока меня подготовят к операции. Я смотрел на себя с места, которое казалось значительно выше потолка, и наблюдал, как мою руку прикрепляют к блестящей стальной скобе. Сестра смазала меня коричневым антисептиком и накрыла чистой простыней. Кто-то еще ввел в мое тело какую-то жидкость в трубку. Потом хирург сделал скальпелем надрез поперек моей грудной клетки и оттянул кожу. Ассистент передал ему инструмент, похожий на маленькую пилу, и он зацепил ее за мое ребро, а затем вскрыл грудную клетку и вставил туда распорку. Другой хирург срезал кожу вокруг моего сердца. С этого момента я мог непосредственно наблюдать собственное сердцебиение. Больше я ничего не видел, так как снова очутился в темноте. Я услышал звон колоколов, а потом открылся туннель. В конце туннеля меня встретило то же самое существо из света, что и в прошлый раз. Оно привлекло меня к себе, при этом расширившись, словно ангел, распростерший крылья. Свет этих излучений поглотил меня.
Не менее интересный случай произошел с писательницей Сандрой Кэрри в больнице Уэст-Коэст зимой 70-го года. Она находилась в состоянии клинической смерти в течение 4 минут. Когда она пришла в себя, то сказала лечащему врачу, что чувствует себя прекрасно, но расстроилась из-за него, так как его жена только что ушла от него и собирается подать на развод. Действительно, жена врача ушла от него всего 2 дня назад, и он принял все меры, чтобы в больнице никто не узнал об этом. Даже родные еще не были извещены об их разрыве. Что это? Телепатические способности прорезались? Возможно. Многие после возвращения из тонкого мира обнаружили у себя парапсихологические способности.
Один исследователь из Мейсы в штате Аризона в 79 году беседовал в Ватикане с епископом, у которого во время приступа на несколько минут остановилось сердце. То, что с ним произошло, настолько удивило других духовных лиц, что к его кровати вызвали папу Иоанна Павла II. Папа спросил епископа, видел ли он Бога. Епископ не был уверен в этом. В конце туннеля его встретил незнакомец и проводил к излучающему любовь яркому свету. Собственно говоря, все приключения этим ограничились, если не считать того, что, возвращаясь, епископ прошел сквозь стены Ватикана и оказался в гардеробной папы. «Какая на мне была одежда?» – спросил папа. Епископ в точности описал папское одеяние для утренней службы. После выздоровления паранормальные способности епископа продолжали проявляться. Он предсказал несколько событий, включая сердечные приступы у 2 служителей церкви.
Или, например, потрясающие парапсихологические способности того же Дэниана Бринкли, которого мы упоминали выше. В 75 году в него ударила молния. Врачи сделали все возможное для его спасения, но он умер. Первое путешествие Бринкли в тонкий мир потрясает. Он не только увидел там светящиеся существа и хрустальные замки, он увидел там будущее земного человечества на несколько десятилетий вперед. Вернувшись в свое тело и поправившись, он обнаружил способность читать чужие мысли, а при касании человека рукой тут же видел, как он сам называет, «домашнее кино». Если человек, которого он коснулся, был мрачен, то Бринкли видел, как в кино, сцены, объясняющие причину такого настроения.
Парапсихологическими феноменами, вернувшись с того света, заинтересовались ученые. В 92 году доктор Мелвин Морс опубликовал результаты опытов с Бринкли в книге «Преображенные светом». В результате исследований он обнаружил, что у людей, побывавших на пороге смерти, паранормальные способности проявляются примерно в 4 раза чаще, чем у обычных людей. Ситуации, с которыми столкнулись люди в состоянии клинической смерти, очень похожи на ситуации, возникающие в стрессовых условиях. Первое исследование в этой области было произведено в Швейцарии цюрихским профессором геологии Альбертом Хеймом. Пережив несколько несчастных случаев в горах, едва не окончившихся трагически, Хейм заинтересовался субъективными переживаниями умирания. В течение нескольких десятилетий он собирал наблюдения и отчеты людей, прошедших через ситуации, угрожавшие их жизни. Однако наиболее важная часть исследований Хейма базируется на многочисленных отчетах альпийских скалолазов, сорвавшихся с гор, но потом спасенных. Почти все наблюдали свое падение как бы со стороны, все переживали многочисленные картины прошлой жизни, и было еще что-то.
Как пишет сам Хейм, все было преображено как бы райским светом, и было прекрасно и свободно от горя, тревоги, боли. Подобно великолепной музыке, божественное спокойствие окутывало душу. Прекрасные голубые небеса, разукрашенные изысканными крошечными розовыми фиалковыми облачками, на вечные времена раскрывались вокруг меня. Мягко и безболезненно я погрузился в них и увидел, что теперь нахожусь в свободном падении и подо мной снежное поле. Затем я ощутил тупой удар, и падение закончилось. Хейм утверждает, что смерть от падения с субъективной точки зрения приятна. Погибшие в горах в последние мгновения жизни обозревали свое прошлое, пребывая в преображенном состоянии. Согласно Хейму, смертельные падения гораздо более ужасны и жестоки для оставшихся в живых, нежели для жертв. Такой же жестокий удар и нестерпимую боль получают родные, узнавшие о гибели близкого им человека. Сегодня, когда гибнут мужья и сыновья, найти слова, чтобы успокоить жен, родителей и детей, невозможно. Но, может быть, хоть каким-то утешением станут для них ниже приведенные эпизоды? Первый произошел с Томасом Даунингом.
Физическая смерть – ничто. Ее действительно не надо бояться. Я прекрасно помню, как все произошло. Я ждал в изгибе окопа, когда придет мое время заступить на пост. Был прекрасный вечер. У меня не было никакого предчувствия опасности. Но вдруг я услышал вой снаряда. Где-то позади раздался взрыв. Я невольно присел на корточки, но было поздно. Что-то ударило так тяжело и сильно в затылок. Я упал, пока падал, не заметив даже на время никакой потери сознания, очутился снаружи самого себя. Вы видите, как просто я это рассказываю, чтобы вы лучше поняли. Через 5 секунд я стоял рядом со своим телом и помогал двум моим товарищам нести тело по траншее в перевязочную. Они думали, что я просто без сознания, но жив. Мое тело положили на носилки. Мне все хотелось узнать, когда же я снова окажусь внутри тела. Я расскажу, что я чувствовал. Это было похоже на то, как будто я тяжело и долго бежал, пока не взмок, пока не потерял сознание и не сбросил с себя одежду. Этой одеждой было мое тело. Казалось, если бы я его не сбросил, то задохнулся бы. Мое тело достали сначала в перевязочную, а оттуда в морг. Я постоял возле своего тела целую ночь, но ни о чем не думал, просто смотрел. Потом я потерял сознание и крепко уснул.
Или эпизод, произошедший с офицером американской армии Томми Клэком в 1969 году в Южном Вьетнаме. Он наступил на мину. Вначале его подбросило в воздух, затем швырнуло на земь. На какой-то миг Томми удалось сесть, и он увидел, что у него нет левых руки и ноги. Клэк опрокинулся на спину и подумал, что умирает. Свет померк, пропали все ощущения, боли не было. Какое-то время спустя Томми очнулся. Он парил в воздухе и смотрел на свое тело. Солдаты положили его тело на носилки, накрыли с головой и понесли к вертолету. Клэк, глядя с высоты, понял, что его считают мертвым. И в этот момент сам осознал, что действительно умер. Сопровождая свое тело в полевой госпиталь, Томми чувствовал себя умиротворенным, даже счастливым. Спокойно глядел, как на нем разрезают окровавленную одежду, и неожиданно вновь очутился на поле боя. Все 13 парней, убитых за день, были здесь. Клэк не видел их тонких тел, но каким-то образом знал, что они рядом, общался с ними тоже неизвестным способом. Солдаты были счастливы в новом мире и уговаривали его остаться. Томми чувствовал себя радостно и спокойно. Он не видел себя, ощущал себя, по его словам, просто формой, почти одной чистой мыслью. Со всех сторон лился яркий свет. Внезапно Томми опять оказался в госпитале в операционной. Его оперировали. Врачи о чем-то переговаривались между собой. Тотчас же Клэк вернулся в тело. Нет, не все так просто в нашем физическом мире. И убитый на войне человек не умирает. Он ушел. ушел в чистый светлый мир, где ему гораздо лучше, чем оставшимся на земле его родным и близким.
В книге «Я видела вечность», вышедшая в 77 году, Бетти Мальц описывает свое удивительное видение и переживание по ту сторону границы. Она пробыла в состоянии клинической смерти 28 минут. Бетти пишет, что переход был ясным и спокойным. Сразу же после смерти она оказалась на чудесном зеленом холме. Ее удивило, что, имея 3 операционные раны, она стоит и ходит свободно, без всякой боли. Над ней яркое синее небо, солнца нет, но свет повсюду. Под босыми ногами трава такого яркого цвета, какого на земле она не видела. Каждая травинка как живая. Яркие кусты, деревья, цветы. Слева от нее мужская фигура в мантии. Они шли, не разговаривая, но она поняла, что он не был чужим и что он ее знал. Потом перед ее взором прошла вся ее жизнь. Она увидела свой эгоизм, ей было стыдно. Но она чувствовала вокруг себя понимание, заботу и любовь. Бетти Мальц и ее спутник подошли к чудесному серебряному дворцу. Музыка, хор. Она слышала слово «Иисус». Когда ворота на мгновение приоткрылись, она увидела улицу в золотом свете. Она никого не видела в свете, но поняла, что это Иисус. Она хотела войти во дворец, но вспомнила отца и вернулась в свое физическое тело. Ее отец, убитый горем, все эти 28 минут стоял у ее кровати и был поражен, что она ожила и отбросила простыню, которой было закрыто ее лицо.
Еще один пример. 39-летняя Джессика Хейвенс была доставлена в отделение реанимации в результате закупорки сосудов сердца. Ее описание посмертного переживания поражает выразительностью чувства восторга. «Я знала, что умираю. Я почувствовала, что проваливаюсь во мрак и полное безмолвие. Внезапно я оказалась парящей в абсолютном свете, ярком, но не слепящем. Покой и абсолютная радость. Я была окутана подвижным сияющим светом. По правую руку от меня плыл кто-то еще. Он, я не знаю, почему я говорю «он», тоже был окутан светом. Мы общались, но не с помощью слов. Этот разговор касался того, хочу ли я вернуться или нет. Размышляя о своих встречах с существами из необычной реальности, Уитли Стрибер пишет: «У меня создается впечатление, что физический мир представляет собой лишь частный случай более широкого контекста, а реальность разворачивается главным образом нематериальным путем. Я думаю, что светящиеся существа как бы играют роль акушерок при нашем появлении в тонком мире. Наблюдаемые нами существа, вероятно, представляют собой особей более высокого эволюционного порядка».
Очень интересная книга доктора Георга Ритчи «Возвращение из завтра», вышедшая в 78 году. Она описывает случившееся с ним самим в 43 году. Предисловие к его книге написано доктором Раймондом Моуди. Его книга, пишет доктор Моуди, это один из наиболее фантастических и хорошо документированных очерков о переживании смерти, известных мне. Во вступлении к своей книге доктор Ритчи пишет: «Иисус – это не только сила, это невероятная, безусловная любовь. Я не имею понятия, какой будет следующая жизнь. Я смотрел, можно сказать, только из прихожей, но я видел достаточно, чтобы полностью понять две истины. То есть, наше сознание не прекращается с момента физической смерти, и что время, проведенное на земле, и отношения, которые мы вырабатывали к другим людям, много важнее, чем мы можем себе думать».
В возрасте 20 лет Ритчи заболевает. После тяжелой и длительной болезни он слышит, как врачи объявляют его мертвым. Его душа выходит из тела, некоторое время странствует и, наконец, оказывается в маленькой комнате, где на больничной кровати лежит закрытое простыней тело. Он не сразу понимает, что это его тело и что значит «он умер». Он представляет себе смерть как какое-то небытие, а он был жив, видел и думал. Свет в комнате усилился, он был так ярок, что физические глаза его не вынесли бы. Ричи начинает чувствовать присутствие и потом видит, как ему кажется, Иисуса Христа. Христос любит его полной и безграничной любовью, и Риччи испытывает покой, радость и такое удовлетворение, что он хочет остаться в таком состоянии навсегда. Перед его взором проходят все годы его жизни, вся жизнь за несколько минут. Риччи слышит вопрос: «Как ты использовал свое время на земле?» Христос спрашивал не о фактах, а об их значении, что важного сделал Риччи за свою жизнь. Потом полет в сопровождении Христа и несколько видений загробной жизни в потустороннем мире, небесный мир, где процветают науки, искусство, музыка, библиотеки всеобъемлющего высшего знания. Он вернулся в тело против своего желания.
А Иосиф Бромберг умудрился побывать в состоянии клинической смерти трижды, и под огромным впечатлением от увиденного он написал письмо в газету, опубликованное в «Аргументах и фактах» номер 18 за 98 год. В каждом последующем состоянии клинической смерти ему удавалось все дальше и дальше заглянуть в тонкий мир планеты. В первом состоянии он летел через туннель к свету, а когда полет закончился, то он увидел людей в белых одеждах, среди которых были мать, отец и старший брат. «Они звали меня с собой. Пойдем, сынок, у нас хорошо. Ты ведь устал там на земле. Здесь покой и тишина», — тихим грудным голосом позвала его мать. В их окружении Иосиф направился к огромному воздушному замку и вдруг очутился опять в своем физическом теле. Ночью сердечный приступ повторился, и через некоторое время повторился и полет в туннеле, и встреча с родными, только все происходило намного быстрее. Теперь он успел войти в тот воздушный замок, где ему, как казалось, ожидали умершие Божьего суда. Однако врачи снова вернули его к физической жизни и приступили к срочной операции. И снова все повторилось сначала, и полет, и родные, и замок, и строгий вопрос Господа: «Раскаиваешься ли ты в своих грехах?» Тут в зал вбежала моя мать и упала перед Спасителем на колени и завопила: «Прости его, Господи, он сам не знал, что творит. Прости его, Боже, у него много дел на земле, он искупит свои грехи». Иосиф услышал удаляющийся гул, стал чувствовать свое физическое тело снова. Кто-то бил его по щекам, и он вернулся опять в свое физическое тело.
Возврат в плотное тело происходит моментально. Иногда совпадает с применением электрошока или другими реанимационными приемами. Иногда некоторые чувствуют, что входят в тело как бы толчками. Сначала при входе в физическое тело бывает неуютно и холодно. Иногда перед возвращением в тело бывает кратковременная потеря сознания. Но не всегда путешествие в тонкий мир является прекрасной прогулкой для человека. Учеными-медиками отмечено, что некоторым людям, хотя и очень малому проценту, предстают адские видения. Так, во время сложнейшей операции, которую делал доктор Майкл Дебейки, тот самый, что консультировал Бориса Ельцина, немецкий актер Курт Оргенс оказался в состоянии клинической смерти и получил при этом отрицательные впечатления. Он вспоминает: «Я смотрел на большой стеклянный купол операционной. Он стал меняться, внезапно превратился в раскаленно-красный. Я увидел вертящиеся гримасничающие рожи, глядевшие на меня. Потом стало казаться, что стеклянный купол превратился в прозрачный свод, который стал медленно опускаться на меня. Разразился огненный дождь. Но хотя капли были громадными, ни одна не коснулась меня. Они падали вокруг, и из них подымались грозные языки пламени. И не мог дальше заблуждаться и не видеть страшной правды. Без сомнения, лица повелителей этого темного мира были лицами проклятых. Я был в отчаянии, чувствуя себя несказанно одиноким, покинутым. Ужас, испытанный мною, был так болезненен, что я чуть не задохнулся. Ясно, я был в самом аду». Это был очень редкий случай, отмеченный позже доктором Карлисом Азизом, когда больной видел ад. Но это не единственный случай.
Нечто подобное случилось и с домохозяйкой из Рой-Айленда. Видение у нее было после операции на желчном пузыре. Ее врач рассказала, когда она пришла в себя, то сказала: «Я думала, что умерла, попав в ад». Ее глаза широко раскрылись от ужаса. После того, как я успокоила ее, она рассказала мне о своем пребывании в аду, о том, как ее хотел унести дьявол. Рассказ перемежался с перечислением ее грехов и изложением того, что думают о ней люди. Ее страх усиливался, и медсестрам стало трудно удержать ее в лежачем положении. Она сделалась почти невменяемой, и нам пришлось вызвать мать, чтобы успокоить ее. У нее было давнее чувство вины, возможно, из-за внебрачных связей, которые закончились рождением незаконных детей. Больная была угнетена тем, что ее сестра умерла от той же болезни. Она верила, что Бог якобы карает ее за ее грехи.
Правда, такие случаи редки. Но даже если у одного человека произошла адская встреча со смертью, то это подтверждает концепцию о том, что не для всех смерть приходит как избавление. Именно образ жизни человека, его мысли, дела или его грехи и святые поступки определяют, каким каналом пойдет человек через великий переход и в какие слои тонкого мира он попадет. Человек стремится вверх, но только до той степени, какую допускают его духовные силы. Здесь есть над чем подумать. Фактов выхода бессмертного человека из тела в стрессовых ситуациях и в состоянии клинической смерти собрано очень и очень много, но долгое время не хватало объективной научной проверки. Действительно ли существует этот, как его называют ученые, феномен продолжения жизни после смерти физического тела? Такую проверку можно было осуществить путем тщательного сопоставления фактов, указанных пациентами, с действительно происходившими событиями и опытным путем, используя необходимую аппаратуру.
Одним из первых таких доказательств получил доктор Майкл Сейбом, начавший исследования как оппонент доктора Раймонда Моуди, а закончивший их как единомышленник и помощник. С целью опровержения бредовой идеи о жизни после смерти американский профессор Майкл Сейбом организовал проверочные наблюдения и подтвердил, а по сути дела доказал, что личность человека после смерти продолжает существовать, сохраняя способность видеть, слышать и чувствовать. Доктор Майкл Сейбом, профессор медицинского факультета в университете Эмори в Соединенных Штатах, он специалист-кардиолог, член американского общества кардиологов, имеет огромный практический опыт реанимации. Его книга «Воспоминания о смерти» вышла в 1981 году. Доктор Сейбом подтвердил то, о чем писали другие. Но главное не это. Он провел ряд исследований, сопоставляя рассказы своих пациентов, переживших временную смерть, сопоставляя с тем, что фактически происходило в то время, когда люди находились по ту сторону, с тем, что было достигнуто объективной проверкой.
Доктор Сейбом проверял, совпадают ли рассказы больных с тем, что в это время происходило на самом деле. Действительно ли применялись те медицинские аппараты и методы оживления, которые описывали люди, бывшие в это время мертвыми? Действительно ли в других комнатах происходило то, что видели и описывали умершие? Сейбом собрал и опубликовал 116 случаев. Все были тщательно проверены им лично. Он составил точные протоколы с учетом места, времени, участников, произнесенных слов и так далее. Для своих наблюдений он отбирал только психически здоровых и уравновешенных людей. Для иллюстрации приведем несколько примеров из сообщений доктора Сейбома. Тяжелый сердечный приступ с остановкой сердца у 44-летнего мужчины. Для оживления пришлось применять несколько электрических шоков. Умерший наблюдал происходящее с высоты вне физического тела и позже смог сделать детальное описание того, что делал медперсонал. «Я был как-то отдельно, стоял в стороне», — вспоминает этот пациент. «Я не участвовал, а смотрел безучастно. Меня это не очень интересовало. Прежде всего, впрыснули что-то через резиновую трубку для вливаний. Потом они подняли меня, положили на доску. И тогда один из докторов начал бить по моей груди. Они раньше давали мне кислород, такая резиновая трубочка для носа, а теперь они ее вынули и положили на лицо маску. Она покрывает рот и нос. Я помню, как они вкатили столик, на котором было что-то, как лопасти, как два круглых диска с ручками. Они держали в каждой руке по диску и клали мне на грудь. На ручке были маленькие кнопки. Я видел, как мое тело дергало».
Другой пациент доктора Сейбома во время операции оказался в состоянии клинической смерти под глубоким наркозом, с остановившимся сердцем и, конечно, без сознания. Он был с головой укрыт операционными простынями и физически не мог ничего видеть и слышать. Позже он описал свои переживания. Он видел в деталях операцию на своем собственном сердце. Его рассказ полностью соответствовал тому, что происходило в действительности. Я, очевидно, заснул. Я ничего не помню, как они перевезли меня из этой комнаты в ту, где оперируют. А потом вдруг я увидел, что комната освещена, но не так ярко, как я ожидал. Мое сознание вернулось, но они уже что-то сделали со мной. Моя голова и все тело мое были покрыты простынями. И тогда я вдруг начал видеть то, что делается. Я был на пару футов над моей головой. Я видел двух докторов. Они пилили мою грудную кость. Я мог бы нарисовать вам пилу и вещь, которой они раздвигали ребра. Она была завернута вся и была из хорошей стали, без ржавчины. Много инструментов. Доктора называли их зажимами. Я удивился, я думал, что много будет крови, а ее почти было мало. И сердце не такое, как я думал. Оно большое, больше сверху и узкое снизу, как континент Африка. Сверху оно розовое и желтое, даже жутко. А одна часть была темнее, чем остальная, вместо того, чтобы все были одного цвета. Доктор С. стоял с левой стороны. Он отрезал кусочки от моего сердца и вертел их так и эдак, долго рассматривал. И у них был большой спор, нужно ли делать обвод или не нужно. И решили этого не делать. У всех докторов, кроме одного, ботинки были в зеленых чехлах. А этот чудак был в белых ботинках, покрытых кровью. Это было странно и, по-моему, антигигиенично. Описанный больным ход операции совпадал с записями в операционном журнале, сделанным другим стилем.
Не менее результативен случай с Барбарой Прайер, 39 лет, умершей при операции. «Мой дух стал воспарять в воздухе», — вспоминает она. «Я была спокойна, чувствовала себя великолепно, я видела тело на кровати, но ощущала себя совершенно отделенной от него. Меня и вправду не заботило, что они делали с моим телом. Я видела, как мистер Пейн нажимает на мою грудную клетку, и удивлялась, зачем так стараться. Я совершенно в полной мере счастлива. Человек, которого я раньше не видела, подошел к моему телу и сделал укол в сердце. Когда он кончил, к кровати подошла медсестра и в спешке задела стойку, на которой были укреплены бутыли с внутривенным вливанием. Мне было видно, как стойка упала на постель, а одна из бутылей задела мое лицо, но мне было не важно, что бутыль меня ушибла. Я была свободна от боли. Потом я услышала голос доктора: «Дышите, Барбара, дышите!» «Не хочу! Вы не можете заставить меня дышать! Вы не можете заставить меня покинуть этот рай!» Как только я произнесла это, как почувствовала жгучую боль в грудной клетке и подсознательно поняла, что вернулась в свое тело. Я ощущала себя загнанной в ловушку и сердилась, что меня заставили вернуться. Это восприятие Барбарой всего, что происходило в операционной, было проверено. Действительно, доктор Пейн применял мануальный массаж сердца, примерно таким образом, как Барбара видела это. Другой врач действительно сделал ей укол в сердце, а медсестра и в самом деле уронила стойку, и одна из бутылей ударила Барбару по лицу. Когда Барбара пришла в себя, она почувствовала болезненный ушиб под левым глазом.
Доктор Сейбом позже начал читать лекции о жизни после смерти. И каждый раз в аудитории из 30-35 человек находился один или двое сообщавших, что и на их долю выпадали подобные переживания. На вопрос, почему вы до сих пор об этом не рассказывали, обычно следовал ответ: «Я боялся, что мне не поверят, будут высмеивать или сочтут ненормальным». Следует отметить тот факт, что и среди ученых оказалось много таких, которые обнародованные сведения о выходе души из тела не удивили. Они сами или их близкие испытали этот выход из тела с возможностью наблюдать события. Эти ученые тщательно скрывали этот опыт от посторонних, считая то, что они наблюдали, во-первых, уникальным, а во-вторых, такого рода отклонением, с которым очень легко попасть в психбольницу, откуда, как это было в недавние времена, особенно в СССР, выбраться было сложнее, чем войти. Исследования доктора Сейбома поддержали доктор Элизабет Кюблер-Росс, доктор Кеннет Ринг, доктора Азиз и Харрельсон, а также многие другие. К 80-му году было собрано свыше 25 тысяч случаев возвращений к жизни недавно умерших. Доктор Кюблер-Росс сообщает, что на ее материале только 10% опрошенных имели ясное воспоминание о пережитом. Другие авторы говорят о 25, о 40 и более процентов. Доктор Фрейд Скунмейкер, заведующий сердечно-сосудистым отделением больницы в Денвере, штат Колорадо, Соединенные Штаты Америки, собрал данные о 2300 пациентах, находившихся на грани смерти или переживших клиническую смерть. Только 1400 из них имели вышеописанное восприятие. Остальные ничего не видели или ничего не слышали. Почему?
На этот счет существует гипотеза доктора Гоулда. Самое трудное в умирании – это суметь продержаться в сознании в течение всего процесса смерти, перехода, возрождения в тонком мире. Чтобы избежать бессознательного состояния во время умирания, человек должен быть подготовлен. Доктор Голд полагает, что именно отсутствие подготовки к смерти и осознанному возрождению в тонком мире может объяснить, почему всего лишь 15-20% людей, вернувшихся к жизни после клинической смерти, пережили опыт, о котором могли рассказать. В характере этих людей существует нечто, позволившее им остаться бодрствующими во время смерти, в то время как другие выжившие не помнят ничего. Здесь вполне уместна аналогия со сном. Во сне наша душа путешествует в тонком мире, набирается впечатлений, а при возвращении ее в физическое тело мы, просыпаясь, ничего не помним. В лучшем случае какие-то эпизоды или просто отрывки из обрывков. При сознательном выходе души из тела ситуация совершенно другая.
Но вернемся к научным исследованиям. Доктор психологии Кеннет Ринг снарядил целую экспедицию по клиникам штата Коннектикут. Итоги более чем годовых исследований показали, феномен выхода из тела действительно существует. Ни интоксикация, ни сновидения, ни галлюцинации здесь абсолютно ни при чем. Проанализировав 102 случая клинической смерти, доктор Ринг констатировал, 60% больных испытали непередаваемое чувство покоя. 37% парили над своим физическим телом, 26% помнят различные паранормальные видения, 23% входили в туннель, в шлюзы, колодец или какой-то погреб, 16% до сих пор восторгается чарующим светом, 8% утверждает, что встречались с умершими родственниками. Подобные результаты были получены сотрудниками Института мозга в Санкт-Петербурге. В рамках российско-шведской программы сотрудничества с Международным обществом исследований терминальных состояний проводились исследования измененных состояний сознания при нормальных родах. Доктор медицинских наук Спивак со своими помощниками обследовали группу рожениц. Выяснилось, что из 202 рожениц имели место 18 случаев выхода из физического тела. 21 случай – яркое быстротечное переживание прожитой жизни, 32 случая контакт с ребенком, 23 контакт с мужем.
Интересно и красочно рассказывает об этих исследованиях в статье «Зазеркалье» директор Института мозга Бехтерева. Впечатляет, когда воскресшие рассказывают о том, что они видели, что на самом деле происходило, но лежа на операционном столе. Они ни при каких условиях не должны были видеть описываемых событий, происходящих иногда даже на известном пространственном отдалении от операционного.